Доброй ночи, это Михаил Лобковский, программа «Ночная взрослым о взрослых». А у нас сегодня Наталья Кузьмина, редактор программы.
Добрый вечер.
И наш гость Алексей Гервыш, психолог, руководитель клиники «Без страха», человек, который занимается проблемами страха, фобиями, паническими атаками и все, что с этим связано. Мы до программы с Алексеем разговаривали. Алексей сказал, что начинал Алексей, я так понимаю, вы как пилот.
Да, все верно.
До сих пор летаете?
Да.
И столкнулись с тем, что люди испытывают аэрофобию.
Именно так. Много людей испытывают аэрофобию.
Потом получили психологическое образование и стали вплотную заниматься фобиями, страхами, паническими атаками. Насколько я знаю, у нас разделяется понятие страх и фобия, хотя фобос, насколько я помню, по-гречески, собственно, есть слово страх и ужас. Но так как он дифференцируется, видимо, по степени силы, не знаю, воздействия, есть понятие страха, есть понятие фобии. Есть отличия?
Конечно, безусловно.
Значит, друзья мои, я предполагаю, что многие из тех, кто сейчас нас слушает, и судя по вопросам, которые пришли к программе накануне, многие страдают этими проблемами. Ну, передачи не хватит все фобии перечислить. Там психологи с психиатрами изощряются в названиях. Есть такие простые, там, клаустрофобия, агорафобия. А есть там боязнь, не знаю, трехусых тараканов отдельно, а двухусых – это совершенно другая фобия. Но каждый знает про себя, что вызывает у него страх, из-за чего он испытывает фобию, когда у него возникают панические атаки. И вы можете сегодня поделиться этим человеком, который специально этим занимается и избавляет, и пытается избавлять людей от этого, я бы сказал, психологического недуга. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, пишите и звоните.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Hey! Итак, еще раз напомню, у нас в студии Алексей Гервыш, психолог, который специально занимается вопросами страха, фобиями, паническими атаками. Наш телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Давайте начнем с того, Алексей, чем, собственно, отличаются страхи от фобий.
А страх – это механизм самовыживания, собственно говоря, человечества. Если бы человек не испытывал страха, то человечество бы давно уже вымерло. Страх есть естественный, нормальный, абсолютно здоровый, полезный, необходимый человечеству процесс. Фобия – это тот же самый страх, который активизируется в отношении вещей, которые на самом деле опасными не являются. Это принципиальное различие. Страх, он по отношению к вещам, которые действительно опасны. Фобия по отношению к вещам, которые на самом деле не опасны. Более того, когда человека страх превращается в фобию, человек, как правило, начинает обрастать большим количеством вещей, которых он не делает, ради того, чтобы не испытать или не встретиться лицом к лицу с объектом своего страха.
И старается уйти, да?
Совершенно верно.
От того, что вызывает у него страх.
Именно так. И как только человек начинает уходить от объекта своего страха, этот страх начинает быть все сильнее, 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 все чаще, в других местах. Для начала это может произойти на улице, потом это может произойти в лифте, потом это может произойти уже и дома. И человек обрастает попытками не допустить следующей встречи с объектом своего страха, и это превращает страх в фобию.
Понятно. Панические атаки – это уже психосоматика такая, да?
Не совсем. Паническая атака – это, собственно говоря, разновидность фобии на самом деле. Паническая атака – это приступ страха, который активизируется впервые на пустом месте. То есть человек под воздействием каких-то жизненных стрессов, под воздействием некоторых черт своего характера, под воздействием генетики, определенной генетики, человек может вдруг ни с того ни с сего испытать очень сильный приступ страха. Страх есть явление сугубо физиологическое. Когда человек испытывает страх, человек испытывает негативные, с его точки зрения, и страшные симптомы. У человека стучит сердце, у человека потеют ладони, у человека ватные ноги, у человека может испытывать волны то жара, то холода, у человека может наступать дереализация, то есть он теряет ориентацию в пространстве, где я, кто я, и человек боится умереть. Человек не понимает, что с ним происходит, и когда это все кончается, человек бежит к врачу. Врач в лучшем случае говорит: ой-ой-ой-ой-ой, что же вы такой молодой, а у вас уже сердечко-то шалит. Собственно говоря, с этого момента начинается история человека, как человека, больного паническими атаками. На самом деле, слово «больной» не совсем верно, поскольку это не болезнь, это психологическое расстройство.
Но это может перерасти в какие-то кардиологические заболевания?
Никогда.
Нет?
Никогда. А если есть уже такая психосоматика?
Единственная проблема человека с паническими атаками – это в том, что он пытается не допустить следующей панической атаки. Человек не ходит никуда. Человек, или поначалу человек ходит, но не ездит в метро. Потом это случается еще и в троллейбусе. Человек начинает не ездить в троллейбусе, ездит только в машине. Потом он попадает в пробку. Его накрывает, как говорят люди с паническими атаками, его накрывает паническая атака. И он делает вывод, что на машине ездить тоже не стоит. Тогда человек ходит пешком, ходит в магазин. Но в следующий раз паническая атака случается и в магазине. Это не совсем психосоматика. Поскольку если человек относится к панической атаке как к угрозе, как очевидной для него угрозе. Если он предполагает, что во время панической атаки с ним может случиться что-то ужасное, он может умереть, у него может быть инфаркт или инсульт, он может сойти с ума, он может потерять сознание, падая, разбить себе голову, и никто не спасет. Все эти вещи мы берем от наших клиентов. Это люди, которые приходят и говорят: я вот боюсь, что со мной это случится. И на самом деле, если ты относишься к панической атаке как к чему-то, что может привести к таким серьезным последствиям, то ты начинаешь бояться уже паническую атаку. А если есть угроза, то есть и страх. Человек, боясь паническую атаку, он переносит это на страх этой панической атаки. И, соответственно, он все время находится в напряженном состоянии. Дальше дело за малым. Мельчайший симптом. Человек поднялся по лестнице, у него сердце стало биться. Он говорит: ой, это опять это она. И дальше начинается замкнутый круг. Поскольку чем больше ты прислушиваешься к себе, тем больше ты находишь симптомов, которые ты ошибочно выдаешь за паническую атаку. Дальше начинаются все эти неприятные симптомы. Ты опять пытаешься избежать следующего раза и так далее. И
ну, как фобофобия, как бы страх перед страхом.
Собственно таким говоря, образом, да. Я могу довести, вот, например, себя до какого-то...
Наташа, ты легко. Шучу.
Самое интересное заключается в том, что в мире очень давно известен синдром панических атак, и никогда никто и нигде еще не умер, не испытал инфаркт или инсульт и не сошел с ума от панической атаки. Никогда. Собственно говоря, люди боятся не того, что может произойти, а того, что им кажется, что может произойти. А это две большие разницы.
Ну, а как всякие теории, что мозг дает команду организму? Если мой мозг настолько боится, и ему кажется, что сейчас сердце остановится, он мозг берет и останавливает?
Нет. У мозга есть инстинкт самосохранения, и человек не может, например, задушить сам себя. Его мозг не позволит ему это сделать. Для мозга главная задача – это обеспечить вашу выживаемость. И, соответственно, даже в момент панической атаки, я бы даже сказал, не даже в момент панической атаки, а тем более в момент панической атаки, наш организм наибольшим образом мобилизован для того, чтобы справиться с угрозой.
А как же выражение «умереть от страха»?
Это не более чем выражение. Это очень интересно. Очень много людей слышали или думают, что знают, что люди там умирают от страха и так далее, что у кого-то там разрыв сердца от страха. На самом деле этого не происходит.
Алексей, извините, а есть какие-то первопричины фобий? Я имею в виду, кого-то в детстве били, кто-то пережил психотравму, или это может коснуться каждого, или это определенный тип людей, подверженный, предрасположенный к фобиям. Расскажите.
Последнее ваше утверждение верно. На сегодняшний день непонятны до сих пор на 100% причины возникновения фобии или панических атак. Но есть понимание того, кто наибольшим образом подвержен развитию подобных явлений. Во-первых, здесь немалую роль имеет генетика. В 80% случаев фобии и панические атаки развиваются у детей тревожных родителей. Хотя бы один из родителей тревожен, постоянно переживает за все на свете, и этот родитель уже на генетическом уровне передает своему ребенку видение мира как опасного места, место, где опасно жить. И, соответственно, уже на генетическом уровне человек имеет некую предрасположенность к таким явлениям. Далее, черты характера, такие как подозрительность, тревожность, мнительность, потребность в постоянном контролировании ситуации. Эти вещи, они усиливают изначально генетически обусловленную предрасположенность. Мы практически на сегодняшний день знаем, что если есть и генетика, и такие подобные черты характера, и какие-то стрессы, которые человек переживает в жизни, в результате мы практически можем на 100% быть уверены, что такой человек на том или ином этапе своей жизни столкнется либо с фобическими явлениями, либо с паническими атаками.
Понятно.
А это связано каким-то образом вот с возрастом? То есть, как бы я хотел спросить, вот с возрастом они меняются, вот эти вот панические атаки или фобии? Или вот они, если я боялась с детства темноты, вот я ее до сих пор боюсь?
Связаны с возрастом возникновения фобии. Фобии
в основном. Детские страхи есть там. С пожилых людей, наверное, да?
У пожилых людей практически нет фобии.
Терять нечего.
Возможно. Возможно, это жизненный опыт, который говорит, что мы уже прошли огонь, воду и медные трубы, и ничего с нами не случилось. Фобии в основном зарождаются в районе 18-19 лет у людей и в основном продолжаются до 40-45 лет.
А это потом прекращаются?
Потом прекращаются.
Да правда? А
да.
Почему?
Это одна из загадок в отношении женщин. Вообще, женщины более подвержены фобиям, нежели мужчины. Пропорции примерно 65-35. 65% людей, страдающих фобией, это женщины. У женщин на сегодняшний день склонны считать, что это обусловлено еще и влиянием женского гормонального цикла. Поскольку в возрасте 45 лет он начинает затухать, и затухает, соответственно, и уменьшаются и ослабевают фобические явления. Про мужчин такого не скажешь, но очень мало известно мужчин, у которых каких-то фобий в 55-60 лет присутствуют.
Алексей, ну а если с детства фобия?
Детские страхи, как таковые, они страхи, они еще не фобия, они страхи. Когда детские страхи перерастают в фобию, возможно, человек будет тянуть это за собой еще несколько лет своей жизни, может быть, даже несколько десятков лет своей жизни, если не получит корректную помощь психологическую.
Но в любом случае, когда-то это кончится.
Когда-то это кончится,
да. Жизнь вообще когда-то закончится? У нас нет звонков?
Нет, я имею в виду не до смерти.
Звонков нет?
Пока нет.
Если нет, тогда я хочу прочитать вопросы, которые задали не сейчас во время передачи, а к передаче. Пожалуйста, подскажите, как можно быстро взять себя в руки, в кавычках, очень часто посещая чувство необъяснимого беспокойства и страха, и что делать? Это за подпись задумчивый из Ростова-на-Дону.
Давайте задумаемся вместе с задумчивым.
По-моему, задумчивый, а тревожный.
Ага. Во-первых, нужно разделять, есть разные понятия. Есть фобические расстройства, есть еще такая вещь, очень распространенная на самом деле. 4-5% людей страдают этим. Это так называемое генерализованное тревожное расстройство. Это люди, которые, в принципе, тревожатся обо всем на свете в этой жизни. А вдруг уволят
с работы. Склад психики, что ли, у
человека? Это склад психики, совершенно верно.
Хочет нервничать человек.
Да, эти человек, это, опять же, те же причина. То есть, на самом деле, у нас есть тревожные расстройства, есть фобические расстройства, есть панические расстройства. Это вот группа так называемых фобических расстройств. В этой группе наименьший вес удельный имеют тревожные расстройства, хотя тревожные расстройства в состоянии испоганить жизнь человеку очень даже серьезно. Человек, который все время переживает, теряет вкус к жизни, потому что он все время переживает о чем-то, что может, правда, с низкой долей вероятности случиться в будущем.
Ну да, это делает неспособным к позитивным переживаниям, так я понимаю.
Это его делает неспособным даже к нормальному решению ежедневных повседневных задач. Человек настолько беспокоится о том, что может случиться потом, что он ничего не делает сегодня. И вот это беспокойство, оно реально влияет негативно на его сегодняшнюю жизнь. Я по вопросу задумчивого не могу...
Как себя быстро взять в руки, главный вопрос. Я чувство беспокойства и страха.
Вопрос, что это беспокойство или это страх? Потому что это разные вещи. Беспокойство, если вы чувствуете беспокойство о том, что вдруг вас уволят с работы, вдруг у вас не хватит денег прокормить семью, вдруг вы заболеете, вдруг ваша жена попадет в автокатастрофу, не дай бог, вдруг, это, скорее всего, то самое генерализованное тревожное расстройство, и методы его лечения, они принципиально отличаются от метода лечения фобий.
Понятно.
Когда человек, я не понимаю из вопроса, к сожалению, что у человека, поэтому я не могу дать рекомендации четкие, как это лечится. Если у человека фобия по отношению к какому-то конкретному случаю или ситуации, или объекту, соответственно, это совершенно другие методы лечения.
Понятно.
Давайте звоночек послушаем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Доброй ночи.
Как зовут вас?
Меня зовут Светлана. Вот я, к сожалению, страдаю фобиями, поэтому как бы случайно программу вашу услышала и хотела бы вот как бы поделиться с вами такими ощущениями. У меня вот фобии, например, в лифте вот я боюсь ездить и в метро. Вот, это уже давно длится. Но в лифте не так давно. Метро-то я уже давно избегаю, как бы стараюсь одна не ездить. А вот в лифте вот боюсь вот замкнутых пространств. А у меня высокий этаж. Не менять же из-за этого квартиру. У меня 12-й этаж. И как мне быть? Вот я выхожу, как бы, ну, я лекарства принимаю там вот феназепам успокаивающие, вот такие вот посильнее даже. Это мне немножко помогает, но не хочется постоянно их пить перед выходом на улицу куда-то.
Алексей, это вам вопрос.
Свет, у меня к вам вопрос. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Скажите, пожалуйста, что вас конкретно пугает по нахождении в метро и в лифте? Пугает ли вас то, что вы не можете оттуда выйти? Или вас пугает то, что у вас будет сильный приступ сильного страха, и в случае чего некому будет помочь во время вот этого сильного приступа страха?
Да, второе больше.
Второе. Mm-hmm. А теперь скажите, пожалуйста, во время вот этого приступа страха, который у вас наверняка где-то случался, да, уже, какие физиологические симптомы вы можете описать?
Ну как, страх, все, руки потеют, сердцебиение.
Еще
вот
что-нибудь?
Подошел, например, боишься в него войти, иногда пешком идешь, но не будешь каждый день на 12 этаж пешком идти с сумками.
Ну вот, если вы, например, вам нужно в этом лифте ехать, да, вот
нужно.
Вы знаете, вы сказали...
Я принимаю, валокардин пью иногда перед выходом на улицу.
Свет, вот вы сказали, что сердцебиение, окей. Вы сказали, что у вас потные ладони, да?
Да.
Что еще? Мышечное напряжение. Вы чувствуете мышечное напряжение?
Чувствую, могу даже упасть. Вот я напряжена, скована, войти туда боюсь.
Угу. Но вас при этом не беспокоит, что вот это замкнутое пространство, от которого вот быстро выйти невозможно? Вас беспокоит, что вот в этом состоянии, когда сердце колотится и под градом, и мышцы все каменные, что вот
каменные.
В этом состоянии что что-то с вами случится, что у вас будет инфаркт или что-то такое, правильно?
Ну да.
Окей. А судя по всему, ваше состояние – это панические атаки.
Да, мне больше страшно туда войти, вот особенно выйти как-то проще, а вот войти, вот это бывает страшнее.
А кроме лифта и метро, это где-то случалось с вами?
Ну, в метро я вот одно время не пользовалась. Это с метро у меня давно случилось. Когда я ребенка родила, я много лет не пользовалась метро, года 2-3. И потом вот на эскалаторе мне плохо случилось. Как-то боялась наступить, как-то вот рука поехала, а нога еще не успела. И я там упала. И вот прям боюсь теперь на него заходить, на эскалатор как-то, особенно когда вниз.
Понятно.
Пересадки больше.
Свет, судя по всему, действительно это панические атаки. Паническая атака – это распространенное явление. Порядка 4% людей на том или ином этапе своей жизни встречаются с паническими атаками. В формате радиоэфира что я вам могу посоветовать? Во-первых, я хочу донести до всех, кто нас слышит сейчас, люди, которые имеют подобную проблему. Вы должны однозначно и четко осознать, что паническая атака – это очень здоровый механизм страха, абсолютно здоровый и абсолютно безвредный, который активируется не вовремя. То есть, грубо говоря, у вас тот механизм, который должен вас спасти, если навстречу вашей машине вылетит КамАЗ, или если вас кто-нибудь будет толкать в метро близко к рельсам и так далее, этот механизм, который должен спасти вашу жизнь, он же активируется тогда, когда на самом деле никакой угрозы нету. И само по себе это явление, оно физиологически очень неприятно, я согласен, потому что никому не нравится испытывать сильный страх, когда навстречу выскакивает КамАЗ или когда рядом падает кирпич. Но физиологически это явление, мало того, что безвредно, оно практически полезно, потому что это тот самый механизм, который спасает нашу жизнь в моменты, когда нам действительно что-то угрожает. В этом плане единственное, что вы можете сделать сейчас, это начать понимать и осознавать, что это безвредно, что у вас никогда не будет от этого ни инфаркта, ни инсульта, вы не сойдете с ума, вы не упадете в обморок и так далее и тому подобное. Всего этого не случится, поскольку механизм страха дан нам только для того, чтобы обезопасить нас в моменты угрозы. Если бы люди в моменты угрозы, при том, что им страшно, теряли бы сознание или сходили бы с ума, то человечество бы давно уже вымерло. А так как этого не случилось, это лучшее доказательство того, что любой страх, каким бы он ни был сильным, он безвреден с физиологической точки зрения. Ваша проблема в том, что вы отказываетесь, во-первых, от каких-то вещей. Вы не ходите куда-то, вы не ездите в метро, вы решаете, стоит ли вам подняться на лифте, либо все-таки пойти пешком на 12 этаж. Так вот, каждый раз, когда вы идете пешком на 12 этаж, вы сообщаете своему мозгу: «Запомни, дорогой, это лифт, это угроза. Там может быть очень-очень опасно. Я могу там умереть. Пожалуйста, напомни мне об этом в следующий раз, когда я подойду к лифту». И вот что вы делаете со своим мозгом. То же самое по отношению к метро. Больше того, таблетки, феназепам, о котором вы говорили. Практически все люди с паническими атаками имеют в сумочке набор. Джентльменский набор, валокардин, валидол, феназепам. Это стандартная ситуация. Каждый раз, когда вы проверяете, выходя из дома, есть ли у вас валидол, валокардин и феназепам в сумочке, даже если вы его не пьете, если он просто там есть, вы сообщаете мозгу: дорогой, ты в опасности, помни и спаси меня, когда это понадобится. Поэтому мозг встает в режим на страже, и любое малейшее движение или дуновение ветерка, или кошку, которая перебегает дорогу, может расценить как угрозу и запустить здоровый механизм страха. Так что мой совет вам следующий. Ничего не избегайте. Делайте все, что, от чего вы отказываетесь на сегодняшний день. И помните, в момент, когда вас, как говорится, накрывает паническая атака, а это, судя по всему, паническая атака, вам необходимо только одно – сказать себе, что это не вовремя активированный здоровый механизм, она пройдет, и все будет хорошо. В тот момент, когда вы это сделаете, вы дадите панической атаке накрыть вас по полной программе, как говорится, и ничего не произойдет. В этот момент мозг начнет понимать, что, возможно, он был неправ. Возможно, не стоило активировать этот механизм в данной ситуации. Пока вы будете отказываться, все будет усугубляться и прогрессировать.
Спасибо большое. Тут вот тоже интересный вопрос. Мы в любом случае сами бы до него дошли, но нас спрашивает домохозяйка из Москвы по имени Заза. Вот у меня с недавнего времени после родов пару раз в день дыхание останавливается на несколько, в скобочках, 3-6 секунд. Состояние, похожее на последствия сильного испуга. С целью идентификации процесса по симптомам уже много перечитала. Гипервентиляция, паническая атака. Понятно, что лучше обратиться к специалисту. Но к какому? Терапевту, психотерапевту, кардиологу? Подскажите, кто вообще должен этим заниматься и кто этим занимается? Занимается, я знаю, все, кому не лень. Мы об этом разговаривали. А вообще, чья это область?
Вообще, паническая атака, если это паническая атака, это чистая область психолога. То есть даже не психотерапевта.
Да, но извините, я вас перебиваю, Алексей. Если взять достаточно много психотропных препаратов, то в аннотации можно прочесть показания, да, чувство тревоги и беспокойства, панические атаки, там, какие-нибудь импульсивные синдромы и так далее.
Верно. Поражен вашими познаниями глубокими в психотропных препаратах. А ситуация следующим образом складывается. Когда человек страдает какой-либо фобией, либо тем самым обсессивно-компульсивным расстройством, либо паническими атаками, то есть любым расстройством из группы тревожных фобических расстройств, у него есть два варианта, как справиться с этой проблемой. Первый вариант – это вариант медикаментозный. При медикаментозном варианте, как правило, человек получает препараты, психотропные препараты, блокираторы серотонина. Эти блокираторы серотонина, непонятно до сих пор почему, но доказано, что они помогают в случае вот этих вот фобических расстройств.
То есть блокираторы серотонина, депрессия разовьется без серотонина.
Совершенно верно. Блокираторы, то есть они удерживают серотонин в голове. То есть они не то, что они блокируют его от поступления в голову, они его удерживают в голове. А доказано на сегодняшний день, что это помогает от 50 до 60% пациентов.
А серотонин в том смысле, что у него уже есть депрессивный компонент у человека, страдающего фобиями, так что ли?
У человека, страдающего фобиями, как правило, развивается некий депрессивный компонент.
Или на почве депрессии у него развивается
фобия. Наоборот, депрессия на почве фобии.
Понятно.
Но тут важно отметить, что препараты серотонина-блокираторы, они не помогают, потому что они там уничтожают или уменьшают депрессию. Нет, совсем нет. Мы не знаем на сегодняшний день, почему серотонин-блокираторы помогают при фобии. Но это 50-60% шанс на то, что они помогут. Вторая проблема, понятное дело, что любые психотропные вещества имеют кучу побочных эффектов. Третья проблема, что человек будет чувствовать улучшение до тех пор, пока будет принимать эти препараты. Как только человек перестанет принимать эти препараты, все возвращается на круги своя. Человек, говоря русским языком, подсаживается на прием таких препаратов, и понятно, что многолетний прием психотропных веществ, он оказывает влияние на человека достаточно серьезное, на личностные, скажем так, факторы уже. Поэтому предпочтительный вариант лечения фобии любых тревожных расстройств, как общего тревожного расстройства, так и фобических явлений, так и панических атак, и обсессивно-компульсивного расстройства, это все же когнитивно-поведенческая терапия, то есть целиком и полностью работа психолога.
Конечно.
Алексей, у меня такой вопрос. Есть фобии, как вот, на мой взгляд, непрофессионал абсолютно, которые каким-то образом мне кажутся нормальными. Там боязнь летать, боязнь метро. Ну, то есть это действительно как-то связано с риском для жизни. Боязнь водить машину. Ну, то есть можно себе представить, что это опасно. А вот есть фобии, на мой взгляд, которые вот люди просто придумывают. То есть боязнь там брать шариковую ручку в руки, не знаю, боязнь там таракана.
Ты считаешь, что машина опаснее, чем шариковая ручка?
Да.
Спорный вопрос.
Вот,
в милых руках.
Это вот правда, вот это я права, или это вот действительно, что у людей бывают такие вот фобии, кажущиеся смешными?
Даже, безусловно, бывают смешные, кажущиеся смешными фобии, но поверьте мне, для человека, который испытывает эту фобию, и вся его жизнь связана с недопущением контакта с шариковой ручкой, это совсем не смешно. На самом деле...
Это вот, правда бывает?
Конечно.
Вы видели таких?
С шариковой ручкой конкретно нет, не доводилось.
Но а что ты за ручку шариковую держишься, Наташа?
Я люблю ее.
Это подсознание.
Положи, она не страшная.
На самом деле, бывает достаточно большое количество разных, так сказать, смешных фобий, хотя мы понимаем, с уважением относимся к тому, что у пациента бывают такие вещи.
А какие вы смешные знаете? Ой, сталкивались вы, вернее,
вы
с такими?
Вы знаете, очень много и очень разных. То есть список фобий, он практически бесконечный, и мы сталкивались с очень большим количеством. В том числе боясь перейти дорогу на зеленый свет, например. Я вам хочу сказать такую вещь, что фобия, она какая бы ни была, она имеет общую для всех фобий структуру. Человек боится чего-то, чего на самом деле угроза не представляет. И причем это не важно, шариковая ручка или полет на самолете, потому что даже полет на самолете на самом деле на сегодняшний день угрозы и риска для жизни не представляет. Если люди предполагают, что это опасно, уже само по себе это предположение, что летать на самолете опасно, может привести к развитию фобии. Достаточно того, что человек предрасположен, мы говорили о генетике, говорили о характере, достаточно какого-то небольшого стресса, попадания самолета в сильную турбулентность или что-либо подобное, чтобы человек начала развиваться полноценная аэрофобия. А дальше мозг ведет себя как губка. Он впитывает любые факты, которые подтверждают собственное заблуждение. Любое сообщение в средствах массовой информации, что самолет приземлился в экстренном порядке или, не дай бог, разбился, подтверждают этому человеку, что его фобия действительно оправдана. И он это впитывает и оставляет в памяти на длительный период времени. Поэтому нельзя никакой фобию считать смешной. И, конечно, для нас главная оценка – это страх или фобия. Является ли страх уже фобией в том, насколько реально опасен процесс, которого боится человек. Потому что если человек боится поехать, не имея опыта, на сноуборд с черной трассы, это не фобия никакая. Это вполне реальный, нормальный человеческий страх. Если его толкать к спуску с этой горы, он будет бояться точно так же, точно таким же образом, как боится человек клаустрофобии зайти в лифт, человек с паническими атаками выйти на улицу и так далее и тому подобное. Поэтому это не фобия, это страх. А если человек боится, например, полета на самолете, одного из самых безопасных процессов жизнедеятельности вообще, из всех возможных, вы не найдете на сегодняшний день, если я вам расскажу статистику, вы не найдете ни одного процесса жизнедеятельности в городе Москве, например, шанс погибнуть в котором, при выполнении которого, равен шансу разбиться шанс на то, что вы разобьетесь в самолете, не дай бог. Поэтому, если человек боится летать на самолете и действительно избегает и предпочитает поездку на поезде, это фобия. И с ней надо работать, иначе она приведет к утере главной человеческой ценности – это свобода.
Алексей, я знаю, что аэрофобия – ваша любимая тема. У меня возник вопрос. Когда мы переходим улицу, шанс погибнуть в десятки раз больше, если не в сотни, чем на самолёте, в тысячи. Но у нас психологически срабатывает следующая история, что когда мы переходим улицу, мы руководим процессом. Когда мы летим в самолете, мы заложники пилота. Мы не руководим, от нас ничего не зависит. Вот это ведь, наверное, усиливает эту фобию.
Безусловно.
А как можно объяснить человеку, страдающего аэрофобией, что просто вот они не разбиваются, когда он сидит, и его кто-то везет, он сам не может ни на что повлиять. Вот вы упомянули про турбулентность, да? Он, например, подсознательно хочет из нее выйти как-то, но не он из нее выйдет, из нее пилот выйдет тогда, когда выйдет. А от него опять ничего не зависит. Если он переходит улицу, он может дергаться, может бегать туда-обратно, да, там огибать машины. Он понимает, что он как бы руководит ситуацией, она у него под контролем. При том, что это тоже бред, потому что он не может руководить ситуацией с движущейся машиной. Он может своими ногами руководить. А когда речь идет о самолете, да, то он чувствует, что ну, он здесь никто. Вот как оно все выплывет, так и пойдет, как пойдет, так пойдет.
Безусловно, как я уже говорил, одна из причин возникновения фобии – это склонность человека к оверконтролингу, то есть чрезмерному гипертрофированному контролю ситуации. Такие люди, их достаточно много, пытаются контролировать ситуацию всегда и везде, при этом они не отдают себе отчета, что на самом деле от них мало что зависит в этой жизни. У нас на специальных курсах по аэрофобии, которые проходят два раза в месяц в нашем центре, мы в таких случаях демонстрируем несколько видеороликов, недостаточно жесткого содержания эти видеоролики, где сняты замечательные прекрасные автобаны Германии или Италии, где едут автомобили со скоростью там, 150 км в час, и встречный грузовик пробивает ограждение и просто сминает их в месиво, и все взрывается, и погибают люди. Это жесткая терапия, но она необходима для того, чтобы человек понял и осознал, что ему только кажется, что здесь, на этой земле, от него чего-то зависит. В основном мы зависим в каждую конкретную минуту от кучи третьих лиц, организаций, устройств и приспособлений, которыми мы ежедневно пользуемся. Вопрос только в том, что когда у человека фобия, то он концентрирует свое внимание только на том, чего он боится, поскольку мозг пытается все время найти оправдание и подтверждение собственной правоты. То есть человек, который боится летать на самолетах, он считает, нет, я-то прав. Это все остальные, которые не боятся, они не правы.
Они просто не знают,
а я умнее. Я не дурак доверять свою жизнь там, каким-то другим людям. Так вот, процесс лечения подобных людей, он подразумевает в том числе работу с вот этим заблуждением, что я контролирую на земле, и потребность все время все контролировать. Я всегда на курсах на своих привожу замечательный пример. Не дай бог, вашим близким нужна операция на сердце. Вы же не будете требовать контролировать ситуацию? Вы же не будете требовать самим резать и зашивать, правда же? Вы в этом ничего не понимаете. Вы говорите, окей, я дам это в руки профессионалов, которые всю жизнь этому учились, и я доверяю системе, которая обучила этих профессионалов, протестировала и контролирует, что эти профессионалы знают, чего делают. То же самое в самолете. Вы же не хотите сами управлять, положа руку на сердце, вы же не хотите сейчас пойти и сесть за штурвал и управлять этим самолетом. У вас не хватает знаний, у вас не хватает навыков. Есть люди, которые говорят, хочу. А с такими людьми работа идет несколько другим уже методом. То есть один из методов, например, мы выходим на стоянку под нашим офисом, садимся с человеком в машину, мы садимся за руль, то есть один из нас, из наших специалистов садится за руль, человека сажаем рядом на соседнее сиденье, человеку на глаза одевается повязка, и он должен сидеть в машине, когда мы ведем его машину по улицам города. Для людей это колоссальное, тяжелейшее испытание, но это необходимо для того, чтобы они научились доверять другим людям. В единичных случаях это необходимо.
Да, очень интересное, кстати, упражнение.
Это так называемая экспозиционная терапия. Она абсолютно необходима при любой фобии. Невозможно перестать бояться собак, не контактируя с собакой. Невозможно перестать бояться летать, не летая на самолете. Невозможно перестать бояться доверить кому-либо что-либо, не начав доверять кому-либо что-либо. Есть современные методики, которые очень хорошо постепенно погружают человека и сталкивают его лицом к лицу со своим страхом. Конечно, человек, который очень сильно боится летать на самолете, вот безумно, если его просто отведу в самолет, ему будет очень сильно плохо, страшно. Конечно, с ним ничего не случится, но страшно ему будет очень сильно. Но если я это сделаю постепенно, на первых порах, используя тренажеры, которые установлены в нашем центре, человеку можно создать ощущение полета на земле. Подсознательно его мозг понимает, что здесь, на земле, мне ничего не угрожает. Я сейчас в самолете, в тренажере, и при всем при этом активируется страх, и при всем при этом люди себя плохо чувствуют первые 15 взлетов. На вторые 15 взлетов они чувствуют себя гораздо легче. А еще через 15 взлетов они готовы идти в самолет.
Давайте немножко сделаем перерыв. Такая у нас сегодня тяжелая достаточно тема. Напомню, телефон 363-3659, смс 970-4545. Код 985. Звоните и пишите.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Hope you don't mind that I put down
Продолжаем разговаривать. Мы совсем забросили наш монитор.
А вот телефон?
Ну, дай я быстро прочитаю.
Ну-на.
Вячеслав из Волгограда. Моей девушке 29 лет. Она ужасно любит смотреть фильмы ужасов. В них она видит потребность снятия своих комплексов и страхов. А еще любит смотреть мультфильмы. В чем причина и следствие этих пристрастий? Но мультфильмы, я думаю, мы не будем обсуждать. А триллера?
Вы знаете, это вне области моей компетенции. Триллеры, очень многие люди любят смотреть триллеры.
То есть это как ничего в этом не вижу. Напрямую с фобиями их не связано.
Никак.
У нас звонок?
Куча.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Ирина.
Давайте, Ирина, ваш вопрос.
Я звоню из Санкт-Петербурга. И я с нетерпением ждала передачу сегодняшнюю. Ну, я могу себя назвать ветераном движения. С 2001 года все проблемы, о которых сегодня говорят по радио, они мои. Сначала это называлось диэнцефальные кризы, когда первый раз пришлось обратиться к неотложке. Потом, значит, вот стали развиваться и фобии, и панические атаки. Почему я называю себя ветераном? Потому что тогда еще врачи, выслушивая меня, покачивали головами и говорили, что они с этим сталкиваются впервые. Немножко перебивая себя, хочу спросить сегодняшнего доктора, вернее, не спросить, а заметить ему, что в 2001 году на отделении боящихся ездить в метро было двое, я и еще одна женщина. Этой весной практически не было людей, которые не боятся ездить в метро, а на отделении достаточно много и мужчин, и женщин. И потом еще по поводу того, что все это закончится к 50 годам. Ну вот началось там, мне было 40 с небольшим, теперь мне 55. Так что же, все уже вот скоро закончится?
Во-первых, я искренне надеюсь для вас, что да. Во-вторых, здесь нету каких-то четких правил, что это должно закончиться в 52 или в 49,5. Это достаточно индивидуальный процесс. Но больше того, вы можете облегчить свою участь, если вы просто начнете заниматься этим. Поскольку фобия...
Простите, вы разве не поняли, я этим занимаюсь, ну вот самостоятельно, если с тем, что как я сама боролась, то уже более 10 лет.
Вы уверены, что методы, которыми вы боролись со своей проблемы неправильные.
Ну, я же доверилась профессионалам вот уже 8 лет.
Ну, я могу здесь сказать, что лично я изучал этот вопрос за рубежом, много лет учился в Америке.
Да.
Вот. И подход, который существует на Западе к лечению фобии и панических атак, он принципиально отличается от принятого в России. И, скажем так, эффективность этого подхода западного, она не вызывает на сегодняшний день сомнений, а эффективность тех методов, которые вы применяли, судя по тому, что вы ветеран, как вы сказали, соответственно, эта эффективность низка. Поэтому я бы все-таки предположил, что тот тритмент, то есть то лечение, которое вы получали, оно не совсем корректное. Поскольку я хочу сказать одну очень важную вещь. Процент людей, излечившихся от панических атак, которые получают верную терапию, близок к 92-93%. Поэтому я предполагаю, что просто форма лечения была выбрана неверно.
Ну, так надо понимать, что лозунг «Запад нам поможет» не устарел?
Вы знаете, мне кажется, еще много лет не устареет.
Даже я думаю, что когда вы приходите в любую клинику, вы сталкиваетесь как минимум с западным оборудованием, на котором...
Нет,
лечат российские
надо было
врачи.
Задуматься, если столько лет человек лечится,
от стоматолога до кардиолога.
Уже можно было задуматься, что что-то тут не так.
Татьяна, здравствуйте. Раз уж тема фобии, я как-то не очень люблю общаться с людьми, не люблю на себя обращать их внимание, в любом обществе начинаю паниковать, даже из-за этого к психологу не могу обратиться. То есть настолько не может общаться, что не может обратиться к психологу. В общем, все ужасно, жить не хочется.
Социофобия, однозначно. Социофобия – это одна из разновидностей фобии. Я могу вас только заверить, что если вы обратитесь к профессионалу, который специализируется на фобиях в вашем городе, надеюсь, такой найдется, то за несколько часов занятий вы сможете возвращаться, вернуться к нормальной жизни, начать возвращаться, по крайней мере, а дальнейшее будет зависеть от вас. Но если вы будете сидеть дома и ждать, пока это само пройдет, это не пройдет.
Здесь, кстати, много вопросов про социофобию. Она как-то отдельно лечится? Потому что еще какие-то коммуникативные проблемы у человека есть, наверное, что-то еще, да, там аэрофобия – это одна история, а при социофобии трудно бояться умереть, там трудно общаться, как я понимаю.
Совершенно верно, там страх публичного отторжения, скорее, что тебя не примет общество, тот человек, с которым ты общаешься, что над тобой посмеются, что там есть некоторые вариации, есть вариации того, что люди недостойны просто твоего общества, есть наоборот, что я недостоин людского общества и так далее и тому подобное. Здесь важно понять, что все фобии, они имеют общий знаменатель, и они имеют, так сказать, некоторые вещи, которые свойственны именно им. То есть понятно, что человек, который страдает аэрофобией, он боится, что самолет разобьется. Человек, который страдает социофобией, он боится быть отторгнутым обществом. Поэтому, конечно, процесс лечения, он имеет некие корректировки на конкретную фобию. Но в общем и в целом, я хочу сказать, это очень важно, чтобы наша аудитория сегодня услышала. Фобии – это вещь излечимая. Излечимая достаточно просто. Достаточно просто. Но этим нужно заниматься. И заниматься именно там и у тех людей, которые специализируются конкретно на фобиях. Здесь не по идет просто любой психолог, который решает вопросы личные, вопросы с детьми и заодно еще лечит фобию. Здесь необходима действительно профессиональная специализация. Дальше то, что происходит, это человек получает набор инструментов на первом же уже занятии. Он получает набор инструментов, с помощью которых он самостоятельно работает над собой. Так что этот процесс не длительный с точки зрения терапии. Нет необходимости посещать психолога годами. Никто не собирается копаться в прошлом пациента в поисках причины, что же привело к этой фобии.
А почему, кстати? Ведь многие люди, страдающие фобиями, изначально, вот про отторжение общества, например, это классическая психоаналитическая история о том, как тебя не любила мама, как она тебя не принимала, ты добивался ее расположения, ну и так далее, да? И теперь ты взрослый, или ты сноб, или ты считаешь, что ты никто, а ты не можешь с ними общаться. И это все неинтересно для изучения.
Это очень хороший вопрос.
Неэффективно.
Очень хороший вопрос. Ответ следующий. Когда мы занимаемся фобиями, и сейчас очень большое количество моих коллег, российских психологов и психотерапевтов встанут на ноги и будут кричать, что это говорит этот молодой человек, но на самом деле западный подход следующий. То, что привело человека к фобии, это одни причины. Это и генетика, это и характер, это какие-то стрессы, пережитые в жизни. Дальше это уже свершилось. Человек пришел к какому-то страху перед чем-то, что на самом деле опасности не представляет собой. Но то, что обусловливает продолжение этой фобии, почему фобия остается с человеком...
Алексей, я очень извиняюсь перед вами. Мы обязательно с этого начнем, как у психоаналитика. У нас сейчас просто новости.
Хорошо.
Возвращаемся к разговору. Единственное, я хотел, пока не забыл, еще раз произнести короткое частное объявление. Семейная консультация ищет в аренду двухкомнатную квартиру в районе метро Арбат. И мы разговариваем с Алексеем. Алексей, мы, дайте еще раз только напомню, телефон 363-3659. Мы на чем остановились? Был очень интересный, увлекательный, прерванный новостями рассказ.
Мы остановились на том, почему мы не ищем причины месяцами в детстве пациента.
Да.
Вот, собственно говоря, я продолжу. Так вот, то, что приводит к фобии, это одни факторы. То, что гарантирует человеку, что эта фобия остается с ним, это совсем другие факторы. Судите сами. Паническая атака. Паническая атака начинается у человека потому, что он предрасположен к этому генетически, характер, плюс стрессы. И в какой-то момент мозг дает сбой и вызывает паническую атаку, грубо говоря, активирует сильный-сильный страх на пустом месте. Сильный, но безвредный, заметьте. От этого страха ничего никому не случается, никогда. Но это происходит на пустом месте. Человек не понимает, что это страх. Человек прислушивается только к своим симптомам, которые у него есть. И он начинает думать, что он, собственно говоря, умирает. Дальше он начинает бегать по врачам, и врачи, не зная, что такое панические атаки, начинают ставить дурацкие диагнозы типа вегетососудистой дистонии и так далее, которые на самом деле ничего общего с действительностью не имеют. У человека просто сработал механизм страха на пустом месте. Все. Это то, что привело. Почему у человека продолжаются панические атаки? Да просто потому, что он боится еще раз ее пережить. А так как он боится еще раз ее пережить, он видит в панической атаке угрозу. А раз он видит в ней угрозу, она будет приходить, как только мозг будет понимать, что что-то, хотя бы малейшие симптомы, напоминают ему прошлый случай. Вот и все. Поэтому мы не работаем с тем, что было причиной. Мы работаем с тем, почему у человека сейчас они продолжаются. Мы экономим таким образом время. Мы экономим деньги, поскольку психотерапия – вещь недешевая. И мы экономим, главное, мы не доводим до бесполезных действий. Просто не доводим до бесполезных действий. Зачем нам устанавливать причину той же социофобии? Да, хорошо, мы придем к тому, что проблема в том, что мама не любила своего сына, ну, предположим, или наоборот, чрезмерно любила.
Да, все психоаналитически ориентированная психотерапия.
И все равно это не решит
проблему. Переживание, психотравмы.
Это все равно не решит проблему того, что человек не может выйти на улицу и познакомиться с девушкой. Это не решит проблему. Да, мы придем к пониманию, почему это произошло. Это не решит проблем. Человек до сих пор не пойдет. То, что называется avoidance pattern, то есть это та вещь, от которой человек отказывается из-за того, что он боится испытать страх. Это никакого отношения не имеет к тому, что к этому привело страху. Никакого.
Да, но, скажем, если взять того же Фрейда, который занимался невротиками, так получается, все невротики, можно разбираться с неврозом сегодняшним, да, и не трогать предысторию, но так же не получается.
А, ну, на самом деле, фобия – это не невроза. Фобия – это отдельная вещь.
Это же невротическая реакция.
А, она не невротическая, нет. Она,
а как по-другому
она
сказать?
Она вегетативная, на самом деле, но это здоровая реакция. Мы все время говорим о том, что это здоровый процесс. Страх, он здоров по своей натуре. Он спаситель наш.
Потому что сил сам сохранить.
Конечно, однозначно. Поэтому мы не склонны искать причину в этом недуге под названием страх. Нет недуга. Есть здоровье.
Все люди жалуются на то, что они нервничают в этот момент.
Замечательно.
Значит, они себя как невротики, ну, они сами так себя описывают.
Это немножечко не то. Немножечко не то. Страх по своей природе, он не имеет каких-то патологических, невротических вещей, функций в себе. Он не несет. Страх создает нашему организму наилучшую готовность перед лицом угрозы.
Это когда ситуативная история, да, когда вот сейчас надо что-то сделать, и вот на этот момент страх. Угу. Если человек живет в страхе, 10 лет, 40 лет живет в страхе, у него ничего не происходит, он не садится ни в метро, ни в самолет, угу. Он просыпается с чувством страха.
Безусловно. Потому что он боится страха. Это боясь страха. Он просто боится страха. Но, опять же, он боится, это тоже страх.
То я понимаю.
Вот этот страх, которым он боится того страха, он все равно страх, он все равно безвреден, он все равно нормален и полезен по своей сути, как физиология.
Ну, как безвреден? Он может вызвать депрессию тоже, апатию, астению и так далее.
Миша, депрессию может вызвать то, что человек сидит дома годами. Люди с паническими атаками часами, годами, месяцами сидят дома. И никуда не ходят, и ничего не делают. У них нет ни личной жизни, они нигде не работают, у них нет денег.
И вы хотите сказать, что можно, как бы не трогая предысторию, да, говоря о конкретной сегодняшней ситуации, вот приходит к вам больной, он говорит, я сегодня не могу выйти из дома. Говорите, давайте про сегодня и поговорим. Так это
именно
происходит?
Так.
Понятно.
А есть страхи или фобии, которые вот, ну, нельзя вылечить? Ну вот боится человек, вот будет бояться всю жизнь.
Есть некоторые варианты, при которых мы не можем помочь нашим клиентам. Первый вариант – это при котором есть скрытая выгода от страха. Ну, классический пример – это аэрофобия. Классический пример – это аэрофобия, когда человек перед каждым рейсом выпивает бутылочку виски и в таком виде его заносит в самолет. Бывает… Очень редко, но
это
бывает,
есть
что это есть его скрытая выгода, потому что жена ему не позволяет выпить, предположим.
Я думал, что скрытая выгода, когда билет на поезд купил, который дешевле, в этом смысле.
Нет, это немножко другое. То есть, есть некоторые ситуации, при которых люди с помощью фобии вызывают, привлекают к себе внимание близких. Это может возникать. То есть, есть какая-то выгода от того, что эта фобия продолжается. И вот в таких случаях зачастую мы не можем помочь человеку.
Может, тогда это не фобия, а просто человек манипулирует, манипулятор?
Возможно. Безусловно. И именно тогда есть какие-то варианты, при которых это не лечится. В принципе, я еще хочу раз подчеркнуть, что любая фобия в классическом своем виде, она достаточно проста для лечения. Очень жалко людей, которые всю жизнь страдают, не могут себе позволить элементарных вещей, которые являются ценностью человека, да, то есть перемещение по миру, выступление перед кем-то в офисе с каким-то докладом, чтобы продвинуться по службе, поднятие на Эйфелеву башню, посмотреть на красоту Парижа и так далее. Мы отказываемся от каких-то вещей, от поездок на лифте, мы идем на 22-й этаж пешком в 30-градусную жару, потому что мы считаем, что в лифте нам станет так плохо, что мы не сможем этого вынести. Это ерунда. Не бывает так страшно, что человек не может этого вынести. То есть, грубо говоря, люди отказываются из-за боязни пережить физиологически несколько минут неприятных, они отказываются от существенных человеческих ценностей, от свободы, прежде всего.
А человек может сам себе вот в этой ситуации помочь? Ну, допустим, я боюсь темноты, и я прихожу в темную комнату, и я начинаю думать о том, что со мной ничего не произойдет, и, ну, в общем, таким образом себя немножко мучаю, и потом у меня все проходит или не проходит.
Окей.
Если я пережила.
Во-первых, да, проходит. То есть, предположим, человек боится пауков очень сильно. Он так сильно боится пауков, что это стало у него просто обсессией уже. Он очень боится пауков. Он не ходит никуда. Он не ходит в лес, потому что там могут быть пауки. Он не ездит на дачу, потому что там могут быть пауки. Он никогда не войдет в комнату, где до него не было людей, там какое-то длинное количество дней. Да? Он, его вся жизнь обрастает вокруг боязни пауков. Вот. Обрастает вещами, которые он не делает. Из-за того, что он боится встретиться с пауком. Есть два варианта, что делать с таким человеком. Во-первых, обязательно мы с ним обсуждаем, собственно говоря, что паук – это безопасно, что паук – это нормально, что паук не может причинить вред. Если нужно, я как терапевт сажаю на себя паука и показываю, видишь, он ползает по мне, и мне ничего не случается. Это первое, что необходимо, то бишь некая реструктуризация мышления. То же самое в отношении собак, самолетов, замкнутых пространств, высоты, всего чего угодно. Когда человек приходит ко мне и говорит, я боюсь летать, потому что самолеты все время падают, очень важно донести до человека реальную статистику, сколько они падают. И когда человек понимает, что это действительно самый безопасный процесс в этой жизни, вообще из всех возможных полетов на самолете, у него открываются глаза. Но этого недостаточно. То есть для самопомощи этого недостаточно. Можно купить книгу, прочитать, но этого недостаточно. Во-вторых, так как страх – это явление физиологическое, сугубо физиологическое, соответственно, есть физиологические методы его блокировки. Страх обусловлен выбросом адреналина в кровь. Когда кровь попадает в большое количество адреналина, организм начинает готовиться к борьбе с угрозой. И все явления, о которых знают все наши слушатели, которые страдают той или иной фобией или страхом, то бишь сердцебиение, и потение ладоней, и ватные ноги, и напряженные мышцы, и головокружение, и тошнота иногда, и так далее и тому подобное, все эти явления, они все существуют только для одного, для того, чтобы подготовить нас к борьбе с угрозой. И если разложить по полочкам, то становится понятно, для чего мы потеем, для чего сердце бьется, для чего мышцы напрягаются и так далее. То есть это второй этап. Первый этап мы реструктуризовали мышление, второй этап мы обучили человека навыкам физиологического контроля своего состояния. Третий этап всегда будет экспозиция. Так вот, эта экспозиция может быть либо шоковой, либо постепенной. Если человек боится пауков, его засунуть в комнату, кишащую пауками, первые 5 минут ему будет очень сильно плохо. Очень-очень сильно плохо. Опять же, безвредно. Он не потеряет сознание никогда. Он не упадет в обморок, он не умрет, у него не будет инфаркта или инсульта, это мы знаем.
Но стресс переживет.
Он переживет стресс, но это безвредно. Это безвредно. Но через 10 минут его стресс будет меньше, чем через 5. Через час 10 его стресс будет еще более маленьким, чем через 10 минут.
Пауки начнут ему надоедать.
Через 2 часа 20 минут ему будет абсолютно все равно, есть ли в этой комнате пауки.
На что с ним разговаривать и общаться?
Однозначно. И он будет там смотреть, какие они бывают, маленькие, большие, красивые, некрасивые и так далее. Какие паутинки они плетут и так далее. Это шоковая терапия, она негуманна по отношению к пациенту. Потому что в тот момент, когда пациент испытывает фобию, засунуть его в комнату с пауками, это негуманно просто. Хотя очень действенно. Очень действенно. А в некоторых, при лечении некоторых расстройств психологических, например, синдрома навязчивых состояний, да, это единственная возможная терапия. Но в других случаях мы делаем постепенную терапию. То есть сначала человеку показывают этого паука на картинке, на фотографии. Потом есть такая вещь, как виртуальная реальность, когда мы надеваем человеку на глаза специальный шлем, и человек видит в этом шлеме, что, собственно говоря, ползет на него паук. Это стереоизображение, поэтому все это очень реалистично, человек пугается. Но через 5 минут он уже не боится так же, как через минуту. Соответственно, постепенно, постепенно, постепенно мы доходим до той же комнаты, кишащей пауками, но это делается постепенно с уважением к страху человека. Мы его уважаем, но мы достаточно настойчиво подталкиваем человека к тому, чтобы он, да, посмотрел своему страху в глаза, потому что иначе вылечить фобию невозможно. Это, собственно говоря, методы самопомощи. То есть реструктуризация мышления по отношению к объекту страха, обучение методам контроля физиологии своей и экспозиционная терапия. То есть смотри своему страху в глаза, не избегай. В момент, когда ты начинаешь избегать чего бы то ни было, ты усугубляешь и увековечиваешь свою фобию.
Ну да, закрепление происходит такое. У нас есть звонки?
Да. Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Игорь.
Добрый вечер, Игорь.
Знаете, я вот хотел бы вас спросить, вот, куда мне обратиться, и, может быть, вы меня по телефону вылечите. У меня годами усиливается, ну, вот, вопреки тому, что вы говорили, у меня усиливается тревожное состояние. У меня вообще склонность к депрессиям. Не склонность к депрессиям, у меня вообще хроническая депрессия. А последние годы у меня усиливается тревога по поводу всего. Вот, ну, например, приведу вам такой пример. У меня тут сейчас молодая жена, которая намного младше меня. Я вот панически за нее боюсь. Я боюсь, когда она выходит из дома. Я купил машину, она ездит на машине. Ну, она нормальная, если она аккуратная девочка. Вот. Но я постоянно за нее просто боюсь. Если у меня не отвечает телефон, я могу с работы из офиса сесть в машину и мчаться домой, потому что, мне кажется, она могла поскользнуться в ванной, там, или удариться головой, упасть в обморок. Хотя она недавно упала таки в обморок. Первый раз просто за 7 лет. Она встала с кровати, и, видно, она долго лежала. Я не знаю, что было. В общем, такой приступ, такой, это был такой, может, падение давления, не знаю. Я был дома, кстати. Вот я за нее просто я очень люблю и очень за нее боюсь. Это, наверное, самый сильный такой иррациональный страх из тех, которые я испытывал. Вот, больше у меня таких иррациональных страхов практически нет. Например, есть повышенная тревожность, но вот здесь проявляется особенно. Ну вот, собственно.
Игорь, смотрите, судя по вашему описанию, это то самое общее тревожное расстройство, о котором я говорил в начале передачи. Это некая разновидность фобических явлений, то есть тревожное явление. И оно достаточно хорошо изучено. Я вам советую просто набрать в интернете общее тревожное расстройство и обратиться к специалисту в вашем городе, поскольку если действительно человек специализируется на этой проблеме, то 4-5 часов занятий с профессионалом, обучат вас достаточному количеству навыков и техник, с помощью которых вы можете серьезно облегчить свои симптомы и начать мыслить по-другому просто.
А вот очень интересный вопрос от Антона. Что делать со страхом перед собаками? Они же чувствуют страх и пугаются в ответ. На самом деле Антон, конечно, не то говорит. Они не пугаются в ответ, они чувствуют страх и могут нападать. Как вот с этой ситуацией быть?
Антон, все то же самое, никаких новостей. Если человек боится чего-то, чего на самом деле серьезной опасности для жизни не представляет, то это фобия. А с фобией надо работать. Теми методами, о которых мы сегодня говорили не раз. То бишь, вам необходимо научиться общаться с собакой. Во-первых, понять, что собака безопасна для человека в любом случае, практически за исключением редчайших случаев, когда она больная, или я не знаю, что такое. Но на самом деле процент людей, которые общаются с собаками, если сравнить с процентом людей, которые погибают или получают серьезные увечья от собак, это мизерный процент. Собаки живут в большом количестве семей в Москве и везде, где бы то ни было. И это, как вы все знаете, друзья человека. Поэтому этот страх действительно иррационален. Если вы предполагаете, что собаки постоянно съедают людей, то, соответственно, нужно реструктуризовать свое мышление и понять с точки зрения фактов, действительно ли это так. Если с точки зрения фактов это не так, значит, ваш страх иррационален, это и есть фобия.
Алексей, я прошу прощения. Собак боятся те, которые в детстве пугали собаки. Это, я думаю, в 99% случаев.
Нет. Нет. Это люди, которые чувствуют беззащитность и невозможность контролировать, опять же, потому что собака, как бы она быстрее, ловчее, она может броситься, укусить, и ты не успеешь и так далее. Вот это оттуда. Это не обязательно те люди, которые в детстве. Все время у нас происходит некая связь между детством и сегодняшним днем. Еще раз повторюсь, в вопросах фобиях детства, может быть, оно и является причиной, отчасти оно является причиной развития той или иной фобии, но это не то, что держит ее с нами. То, что держит ее с нами, это отказ выйти из дома из-за боязни, предположим, встретить там собаку. Или паническое бегство из любого места, где мы видим собаку. Это обусловливает продолжение фобии, а не то, что было
в детстве. А как быть, если к вам приходит вот такой человек, да, который конкретно боится собак?
Замечательно.
Подождите. Значит, вы с ним начинаете работать. И он вам говорит, я все понимаю, собаки наши друзья, но когда мне было 6 лет, меня за палец укусила собака.
Прекрасно.
Дальше что?
Дальше мы обсуждаем с ним, какова вероятность, что это произойдет еще раз. Мы обсуждаем, сколько людей он знает, которых собака никогда не кусала за палец. Каковы были последствия укуса за палец, то есть привело ли это к инвалидности человека или к серьезным последствиям в его жизни и так далее. Какова цена его фобии. То есть, если человек избегает всех мест, где потенциально может быть собака, мы сравниваем возможный вред от того, что с некой долей вероятности, пусть там с 1% или с 1/100% долей вероятности его укусит собака. Какой вред от этого будет? Что произойдет тогда?
Когда сформируете у него такое позитивное отношение, как бы,
скорее,
да?
Скорее, рациональное, не позитивное. Мы не занимаемся тем, что мы рассказываем людям, как все здорово и мир прекрасен. Это неправильно. Мы пытаемся воззвать к логике. Поскольку риск вообще... Посмотрите, любая фобия – это риск. То есть это неверное осознание риска, который нам угрожает. Это гиперболизация существующего риска. Почему люди боятся летать на самолет? Потому что они думают, что все время падают самолеты. Хотя на самом деле это не так. Почему люди боятся панической атаки? Потому что они считают, что риск во время панической атаки, он существует, и в том числе риск отправиться на тот свет. И, соответственно, люди боятся того, риск чего они гиперболизируют сами для себя. В общем, здесь ситуация совершенно такая же. То есть, когда человеку мы доносим до него реальные шансы на то, что его укусит собака, каковы они, какова цена недопущения этого, и дальше мы понимаем вместе уже с человеком, что, собственно говоря, та цена, которую он платит за недопущение там, микроскопического возможного шанса, она слишком велика. Потому что это цена спокойствия, свободы. И больше того, если фобию не лечить, то она развивается и может превращаться еще в разные нехорошие вещи, в том числе в общее тревожное расстройство, о котором вот предыдущий человек нам сообщал, и так далее, и тому подобное. Следовательно, нам нужно понять вместе с человеком необходимость избавиться от этой фобии. Когда мы понимаем необходимость избавиться от фобии, мы намечаем некоторые мероприятия, которые помогут нам после реструктуризации мышления сделать человека более привычным к общению с собаками. Ведь страх – это привычка. По-хорошему, это привычка. Человек привык бояться собак. Его укусила она в детстве. Ему было 6 лет, а сейчас ему 42. И за предыдущие года его никто не кусал. Правда же? И, соответственно, он просто привык бояться, что собаку его укусит. Ничего больше. А любая привычка, ее можно поменять на другую привычку. Привычку бояться можно поменять на привычку не бояться. Но для этого человек должен увидеть собаку. Соответственно, мы покажем ему собаку. Мы ему можем показать сначала эту собаку в виртуальном виде, в стереоизображении. Он будет чувствовать себя, как будто бы он внутри картинки. Потом мы можем показать ему живую собаку, которая будет на расстоянии 10-15 метров на строгом поводке в ошейнике и с намордником. Человек испугается. Но с помощью специальных методов релаксации, которым мы обучаем, человек доходит до состояния, когда его эта собака на расстоянии 10 метров уже не беспокоит. Правда? Это же настанет когда-то. Это не может его беспокоить вечно на расстоянии 10 метров на морднике. Мозг адаптируется. Он смотрит на эту собаку в 10 метрах. Сначала он считает, что это угроза, поскольку он привык так считать. Но через 15 минут он видит, что ничего не произошло. Это не угроза, говорит мозг. Я ошибался. Тогда собаку приведем поближе. Мы ее приведем на расстояние 5 метров. Человек посмотрит на собаку, опять испугается, потому что она уже близко. Через 15 минут это пройдет. Собака подойдет еще ближе, на метр, на два. Потом ее отведут на 5 метров, но снимут ошейник, снимут поводок, снимут намордник, подведут еще ближе, и так будет продолжаться до тех пор, пока чувство страха не атрофируется в данной ситуации. И стимул собака уже не будет вызывать реакцию страха.
Понятно. Доходчиво и понятно.
Давайте еще звонок послушаем. Да. Эхо Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хотела бы у вас узнать, ну, то, о чем говорите, все это понятно. Я хотела бы узнать, как можно поймать начало фобии, потому что, как бы, когда она уже есть, тогда понятно, что с ней делать и к кому обращаться. Скажем, вот у меня ребенок, ему 14 лет, да, он достаточно впечатлительный, если я ему рассказываю о каких-то вещах, которые могут с ним произойти, ну, как бы предостерегаю. Вот. Я вижу, что если я буду рассказывать об этом очень подробно, ну, скажем, у меня просто есть медицинское образование, то он начинает в это как бы втягивается, играет и начинает бояться. Вот. Как можно, ну вот, вот в какой момент страх переходит в фобию, да, в какой момент можно сказать просто не бойся, это все пройдет, или же, ну, когда это уже становится недостаточно, когда это становится вот, то есть вот самое начало ее.
Страх переходит в фобию в тот момент, когда человек отказался от нормального процесса жизнедеятельности, который он делал всегда, и который делают все остальные люди, или большинство остальных людей, без страха. И человек отказывается от этого процесса из-за того, что он полагает, что это страшно, что это опасно в основном. И в этот момент мы говорим о зарождении фобии.
А может ли человек сам как бы себя остановить в этом начальном периоде, если он подумал, ну, будучи правильно осведомлен о том, что такое фобия?
Безусловно, главное – это понимание того, что страх, каким бы он сильным ни был, он безвреден. И после этого возвращение к тому процессу, от которого человек отказался. То есть, как только человек отказался от выхода там, на улицу, потому что там собака, соответственно, он должен встать и пойти на улицу в этот же момент, пока это не превратилось в привычку. Поскольку если он 5 лет будет не ходить на улицу из-за боязни, что там собака, это выработается просто рефлекс, что на улице собака, а собака равно опасность. И поэтому, когда человек будет только собираться на улице и одевать ботинки, ему уже будет очень страшно.
Понятно, спасибо.
Нет. Очень распространенный вопрос, Алексей, от Андрея из Москвы. Как быть со страхом смерти близких?
Ну, страх смерти близких – это нормальный страх, на самом деле. И пока он не становится навязчивым, то есть страх, который всегда с вами ежедневно, и вы постоянно о нем думаете, и вы постоянно переживаете, и вы постоянно отправляете своих близких на проверки, чтобы на первом этапе отсечь возможные какие-то развития негативные, медицинские. В том случае надо с этим работать уже терапевтическими методами. Вообще страх за здоровье своих близких – это нормальное явление. Оно существует для того, чтобы мы обращали внимание на своих близких. Ничего
да,
такого
но
нет.
Есть люди, которые, особенно у кого пожилые родители или, наоборот, маленькие дети, они так тревожатся конкретно и долго. Это не то, что кто-то заболел, и в это время возник страх, да? То они названивают, как наш слушатель говорил, да? Они перепроверяют все. Это тоже так, как любая фобия лечится?
Нет, здесь есть небольшой нюанс. Дело в том, что есть два очень схожих психологических расстройства, которые применимы к данной ситуации, когда человек постоянно тревожится вот о ком-то из своих родственников или близких. Во-первых, есть очень распространенное явление, опять же, 3-4% людей страдают этим явлением, так называемое обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство – это, грубо говоря, навязчивые мысли, навязчивые идеи, навязчивые состояния, которые человеку портят жизнь. То есть в случае фобии это страх, который портит жизнь. Здесь это не столько страх, сколько постоянная мысль, которая вот крутится, вот вдруг. А второе состояние, которое можно отнести к этим же состояниям, это то самое общее тревожное расстройство или генерализованное тревожное расстройство, о котором мы сегодня говорили. А грань между ними достаточно тонкая, иногда диагностика достаточно затруднительная. При общем тревожном расстройстве в основном человек переживает о куче всего на свете. То есть он переживает и о том, что его уволят, и о том, что а вдруг я куплю не ту машину, а вдруг она окажется плохой, а вдруг с моей женой что-то случится, а вдруг ребенок заболеет, и я не смогу вовремя приехать с работы, потому что будут пробки, а вдруг. Вдруг меня сократят или, там, я не знаю, понизят по службе. То есть, когда есть масса переживаний, а вдруг, о том, что может случиться в будущем с низкой долей вероятности, то, скорее всего, это именно вот общее тревожное расстройство. Есть другие ситуации, обсессивно-компульсивные, навязчивые состояния. Это когда человек, действительно, у него, как правило, есть одна идея или одна мысль, вокруг которой он крутится. То есть, а что будет, если я, моя посуду, разобью бокал, потом это осядет на губки для мытья посуды, а потом, когда я буду мыть следующую тарелку, это осядет на тарелке, а потом, когда я положу еду своим близким, они поцарапают себе горло. Или если я вдруг недостаточно хорошо помою чайник, вдруг вода недостаточно простерилизуется, и там будет какой-нибудь микроб, и кто-нибудь из моих близких заразится, и заболеет, и помрет по моей вине. Вот это уже навязчивое состояние. Это совершенно другая опера, она по-другому лечится, но и первое, и второе состояние, они подлежат, безусловно, подлежат лечению. То есть нам нужно просто донести до наших уважаемых слушателей сегодня, что фобии, страхи, навязчивые состояния, панические атаки – это нечто, что подлежит лечению. Это не что-то, что вы должны мириться, с чем вы должны мириться всю свою жизнь и мучиться, и отравлять жизнь себе, и иногда даже своим близким.
Алексей, если человек вот очень чувствительный и эмоциональный, и он не может смотреть страшные фильмы про войну, его это очень беспокоит, там до слез он переживает очень эмоционально. Он не может видеть бездомных собак, при этом он ничего не может с этим сделать, но у него прям навязчивое состояние, что он не хочет их видеть, потому что потом ему будет внутри плохо. Там бедных, несчастных, нищих старушек. Ну, вот если вот такие эмоции человек переживает, и он все равно пытается отказаться. Он не смотрит уже эти фильмы. Он не залезает в интернет и не смотрит сайты, где бездомные собаки есть. Он не ходит, не ездит в метро, потому что там есть нищие, которые нуждаются. проявляются? Это что?
Скорее всего, по симптомам это обсессивно-компульсивное расстройство. Почему оно называется обсессивно-компульсивным? Обсессивное оно потому, что есть некие ситуации, которые постоянно возвращают человека к этой мысли. Компульсивное оно потому, что компульсия – это ритуал. Оно потому так называется, поскольку человек, попадая вот в эту ситуацию, вот в эту эмоционально возбуждающую, что ли, ситуацию, угу. он обрастает ритуалами, с помощью которых он пытается облегчить свое состояние. И это из той оперы, когда я рассказывал о человеке, который боится, что он недостаточно сильно простерилизовал чайник, предположим, да, и кто-то из родных пострадает. Это то же самое. Он чувствует ответственность за нищую старушку, которую он там даст или не даст денежку. Соответственно, это из той же оперы. И вот эти ритуалы, они проблематичны. То, что человек чувствует жалость к нищим или к бездомным собачкам, это не проблематично ни разу. Это нормально. А проблема начинается в том, когда человек пытается заблокировать эти мысли.
Когда он пытается себя оградить от этих эмоций.
Или пытается оградить себя. И когда его жизнь реально обрастает уже запретами, которые он сам себе создает. Туда не пойду, сюда не пойду, потому что здесь вдруг я увижу, здесь вдруг я повстречаю, здесь вдруг я встречусь. Вот этого делать нельзя.
К вопросу о бездомных собачек, Наташа, есть смешной вопрос. Таня спрашивает, можно ли избавить собаку от фобии? Я так понимаю, что вы людьми в основном занимаетесь, да? В общем, Алексей у нас не зоопсихолог. У нас есть еще время, Наташа?
Давайте звонок послушаем.
Да, но мы вообще сегодня практически не читали, там больше 200, по-моему, вопросов в мониторе. Ну, давай послушаем звонок.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Меня зовут Наталья, я из Москвы. Вот у меня такой вопрос. У меня у сына года 2 назад началась вот фобия, тоже связанная как бы вот с заходом в метро, ну, когда он был в Питере, может быть, потому что там более глубокое метро и все. Ну, в общем, до такой степени, что он даже не мог заходить потом в Исаакиевский собор, ему так было плохо. Вот. А врачи, конечно, гетеросудистую дистонию ставят. Ну вот в первой градской, значит, там врач ему назначил пароксил пить. Вот как вы считаете, это препарат, который вот решит эту проблему?
Хороший вопрос. Очень хорошо, что он сегодня прозвучал в эфире, потому что очень многие люди действительно идут на то, чтобы принимать медикаменты при панических или фобических или тревожных расстройствах. У любого человека есть на сегодняшний день два варианта, что делать с фобией или со страхом или с паническими атаками. Первый вариант, который есть, это принимать лекарства. Лекарства, как я уже говорил сегодня, вызывают зависимость, они вызывают привыкание, они помогают в 50-60% случаев, они имеют побочные эффекты, как и любое психотропное вещество, и в свете вышеизложенного, пока вы их принимаете, или ваш сын будет их принимать, он будет чувствовать себя лучше, скорее всего, он будет чувствовать себя лучше, но как только он перестанет принимать эти препараты, соответственно, его состояние будет обратную сторону ухудшаться. Поэтому лучше, если удастся избежать приема психотропных веществ. Гораздо правильнее лучше это прибегнуть к методам когнитивно-поведенческой терапии, то есть все те методы, о которых мы сегодня говорим. И, безусловно, эти методы, они более сложные для человека, они требуют самодисциплины, они требуют выполнения определенных техник и мероприятий. Часть из этих мероприятий неприятны людям. Не забывайте, что если человек не может зайти в метро, то часть этих мероприятий будут «да, зайти в метро». И это будет постепенно, то есть сначала человек дойдет до вестибюля, постоит там 15 минут и вернется. Потом он зайдет в вестибюль и постоит уже в вестибюле 15 минут и выйдет. Потом он дойдет до турникета, пройдет турникет и вернется. Потом он спустится на эскалаторе и поднимется обратно. Потом он постоит на платформе и поднимется. А потом он сядет в поезд и проедет. Причем сначала он сядет в поезд и проедет воскресным утром, когда вагон пустой и никого нет, собственно говоря, да, 10 человек в вагоне, а потом это дойдет до того, что человек будет в самой напряженной атмосфере, то есть час пик, когда поезда останавливаются в туннелях и в толпе. И без этого избавиться от этого невозможно. Не нужно себя тешить, что есть какие-то другие методы, там гипноз или что-то подобное, что может привести к избавлению от панических атак. А судя по всему, у него не фобия, а панические атаки.
Еще звонок.
Да. Эхо Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Я, к сожалению, не с самого начала слушаю эту передачу, и мне очень бы хотелось узнать, центр, о котором говорит вот молодой человек, кажется, по имени Алексей, он в Москве находится?
Да, центр находится в Москве, причем у нас есть такая интересная вещь, которую мы разработали специально для помощи иногородним нашим клиентам. У нас есть интерактивные курсы. То есть, в принципе, профессиональную помощь можно получить сегодня в онлайн. Мы в 21 веке живем, и все доступно в онлайне.
Давайте еще звонок послушаем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Алло. Да, доброй ночи.
Как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Антон, я из Москвы звоню.
Да, Антон.
Значит, у меня такая ситуация. В принципе, с детства я, в общем, отправлял же вам смс по этому поводу. С детства у меня, в общем-то, был страх подавиться во время приема пищи. Вот. Но, в общем, каким-то устойчивым таким фобиям это не приводило, так это было, в общем, что называется, фоном. Вот. А год назад был эпизод, когда мне показалось, что, в общем, действительно подавился во время еды, там, и еда попала там, в бронхи, в дыхательное горло. Вот. И после этого возникло уже устойчивое состояние такое, в общем, надо сказать, достаточно мучительное психологически, потому что, в общем, прием пищи всякий раз он вызывает серьезный дискомфорт. И как бы я даже вот непроизвольно сжимаю горло, и все время вот это ощущение страха устойчивое, оно держится. Вот. И когда это началось, в общем, на всякий случай я сделал даже обследование, хотя, в общем, я догадывался, что это не связано там с какими-то органическими моментами, но тем не менее провел обследование, там УЗИ, гастроскопию и так далее, проверили пищевод, все внутренние органы, никакой патологии не выявили. Вот. И, в общем, я сам ощущаю, что это, конечно, чисто психологическое такое состояние. Вот, психоэмоциональное. Вот. Но тем не менее, ну, какие-то, в общем, никаких серьезных таких препаратов, что называется, психотропного характера я не употреблял на этом фоне. Вот. Ну, валерьянка какие-то успокоительные пытался пить, но, в общем, это так к какому бы то ни было эффекту не приводит в конечном счете. Вот. Я просто, в общем, как бы структуру этого состояния, как я понимаю, вы в целом описали уже и подобных вещей. Мне просто интересно было бы узнать, есть ли здесь повод обращаться непосредственно к специалисту, или, в общем, можно все-таки попытаться каким-то образом это преодолеть самостоятельно.
Антон, у меня к вам вопрос. Да. Вы, есть ли какие-нибудь меры, которые вы принимаете сегодня, чтобы не подавиться?
Ну, вот я объясняю, я не могу сказать, что это меры какие-то.
Ну, например.
Скорее,
например.
Это некий, так сказать, рефлекс, да, который можно физиологически описать. То есть это рефлекс некого мышечного напряжения. Там,
нет, помните? Я о другом, Антон.
Да-да-да.
Извините, что я вас перебью, я о другом немножко. Режете ли вы пищу на более мелкие куски?
Да, безусловно, да. Okay. Это, в общем, тоже, в общем, скорее такое же какое-то действие рефлекторное. Оно
совершенно
уже
верно.
Да.
Тогда, смотрите, я вам могу дать.
И, соответственно, да, стараюсь, в общем, что называется, да, меньшими порциями.
Окей, okay. Я вам могу дать простой достаточно ответ. Во-первых, вам необходимо прямо вот сегодняшней ночи, ну, ночью есть нехорошо, а вот завтрашнего утра,
да,
перестать есть пищу маленькими порциями. Больше того, ее необходимо есть большими кусками.
Ага.
Кусками, которые теоретически могут привести к тому, что вы подавитесь этим куском. Потому
да,
что на самом деле вы осознаете, я так понимаю, судя по вопросу, вы осознаете, что это, ну, скажем так, достаточно бредовая идея, и на самом деле нет тут шанса на то, что вы там, высокого шанса на то, что вы подавитесь. Любой процесс жизнедеятельности, он сопряжен с определенным риском. Риск подавиться во время еды, он не выше рисков в других областях нашей жизнедеятельности, уж, конечно, куда более низкий, чем риск переходе дороги на зеленый свет светофора. А, соответственно, как бы это фобия однозначно, то есть это боясь чего-то, чего на самом деле опасным не является. Да, вы подавились когда-то, окей, я давился несколько раз, я думаю, что Наташа и Михаил тоже давились в жизни. Это не какие-то вещи, которые приводят там, к неминуемой смерти. Да, есть некоторое количество людей, которые подавились и умерли. Но есть также еще больше, во много сотен или тысяч раз количество людей, которые вышли на улицу и не вернулись домой по разным-разным причинам. Соответственно, как бы страх ваш не обоснован. А раз он не обоснован, с ним надо работать так же, как с любым другим необоснованным страхом. То есть смотреть ему в глаза. То есть есть порцию большими кусками, есть не резать ничего, не пережевывать тщательно, ни в коем случае. То есть первые разы вам будет очень-очень сильно тяжело. Я вам обещаю, что вам будет тяжело, вас будет трясти, вас будет очень сильный страх того, что вдруг вы подавитесь, но этот раз пройдет. Это всего лишь страх. Страх безвреден, как мы сегодня говорили много раз уже. Соответственно, он пройдет, а мозг сделает вывод, что то, чего я боялся, не произошло. И тогда начнется облегчение. Пока вы будете продолжать кушать маленькими кусочками, все будет только усугубляться.
Угу. Еще звонок. Эхо Москвы, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Скажите, вот у меня порядка 7 или 8 лет уже эта проблема, наблюдался у разных специалистов, но пока, в общем-то, без толку. Последний вот один из эффективных методов, врач Кашинской больницы, который работает с серьезными нарушениями, в общем-то, это паническая атака для него как семечки, он рекомендовал мне пить Паксил до того, пока не произойдет момент, что я забуду дома феназепам, вот, и выйду на улицу, и меня это не будет тревожить, да? И после этого момента где-то должно пройти полтора года. Вот, в общем, периодически с Паксил я слезаю, феназепам я забываю, но панические атаки все равно возвращаются. Хотелось бы вот узнать непосредственно, где можно найти вашего доктора Алексея Гербаша, где его центр, и как-то, так сказать, попасть к нему на прием.
Как зовут вас?
Сергей меня зовут.
Сергей, ну, к сожалению, мы не можем назвать вам
координаты. Алексей, у вас сайт есть.
Да.
Ну, давай, Наташа, пусть Алексей назовет название сайта, а интересующиеся люди найдут это в интернете.
Сайт такой, www.клиникастраха.ру.
Очень понятное название.
А проще без страха наберите в интернете.
Или без страха. Я так понимаю, что у нас время уже заканчивается.
Да.
Я хочу закончить. Во-первых, огромное спасибо, Алексей. Самому было очень интересно послушать.
Взаимно.
Тем более, здесь действительно совершенно разные подходы, да, там есть традиционная психология, есть психоанализ, есть когнитивная психотерапия, и все это по-разному работает, и разные подходы совершенно. Я хочу закончить очень смешным сообщением. Мы, на самом деле, сегодня почти не читали сообщения, больше слушали звонков. Огромное спасибо за передачу, у меня прошли все страхи. На этой торжественной ноте мы прощаемся.
Спасибо всем.
Да, и надеюсь, действительно, мы вам сегодня помогли, Алексей помог, многие, может быть, действительно избавились от страха или хотя бы задумывались над тем, что это вполне излечимо, решаемо, потому что Алексей правильно заметил, страхи испытывают многие, а лечится единица. Может быть, эта передача заставит людей пересмотреть свое отношение к своим проблемам. Пока.